Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 30 июня 2024 года. Привет вам из Южной Флориды, Соединенные Штаты Америки. Прямой эфир, стрим, стримец молодец, канал дилетантский, теплый, ламповый. Говорим то, что думаем, но говорим вежливо и прилично. Поэтому приветствую всех, кто слушает меня в прямом эфире, и тех, кто слушает меня в записи также. Вот, люди начали подходить, здороваться, скоро и я вам отвечу тем же. Как вы ко мне, так и я к вам. Получил свежие фоточки от Олега с фронта. Спешу с вами поделиться. Я, правда, не пойму, где здесь он. Может быть, он как раз и фотограф здесь. Но факт тот, что там все нормально. Все нормально, чему я рад. Это, вероятно, им привезли покушать. Тут они кого-то подбрасывают воздух, за что непонятно. Это они смотрят футбол, так же, как и мы все смотрим футбол. Они смотрят по интернету. В общем, все потихоньку. Футбол, и, кстати, вчера я смотрел интересные отрывки от матча другого. У вас, конечно, в Европе все смотрят на УЕФА. Но вы наверняка знаете, ну, по крайней мере, болельщики знают, что у нас в Америке идет параллельно тоже очень интересный турнир, который называется Копа Американа, или Копа Америка, Американа, наверное, где играют в основном южноамериканские команды, но в этом же турнире участвуют и Соединенные Штаты Америки, и Канада. Вчера смотрел Бразилия-Парагвай, играют круто, круто играют. Я не знаю, смотрите вы это или нет, но на YouTube есть, поищите Копа Американо и найдете отрывочки, по крайней мере, футбола. Да. Конечно, вот вчера, глядя на этот матч Бразилия-Парагвай, там забивают, не засчитывают голы. Да не там, везде. В этом чемпионате, европейском чемпионате. Он делает так, судья, что означает, пойду посмотрю видео. То есть жизнь стала, конечно, тяжелая. То есть радостно, конечно, что они, что видеокамеры и наука, и техника, и технический прогресс достигли того, что видно, проводится линия на экране, и видно, что на пол ботинка атакующей команды был впереди, то есть ближе к вратарю. То есть это типа уже офсайд. Ужас вообще. Как? Что это за игра стала? Где personal approach? Где уважение к судье? Судья сказал пенальти, значит пенальти, и все. Он так понял, он так ощутил. А то нет. Идет и смотрит камеры. Камеру не обманешь. И он отменяет решение. Люди расстраиваются, но... Как помните этот анекдот, я уже вам его раза три рассказывал, но он к месту. Когда один вспоминает и говорит, когда я был мальчиком еще, мне мама давала 10 копеек. Я шел в магазин и набирал мороженого, печенье, хлеба, молока, колбаски докторской. А сейчас камеры понаставили, блин. Вот это даже история из футбола. 4-1 выиграл вчера Бразилия у Парагвая, если кому-то это важно. Вот стали подходить люди, поэтому я немедленно должен ответить всем на приветствие. Сергей, здравствуйте. Антон, guten Tag. Лео, доброго ранку. Женя, вовремя зашел, приветствую Якова. Это точно, это вовремя. Денис пишет, доброе утро, и вам того же. Велорыба, добрый день из Вены. Кстати, о Веночке. Роман пишет, «Hi from Kyiv». Вена была признана, по-моему, в очередной раз «the most livable city in the world». По-моему, в мире, да. Надо будет поискать эту статью и вам ее показать. «The most livable» – наиболее пригодный город для жизни. Вена. Австрия. Вена. Так что, если вы думаете, где обосноваться, посмотрите на Веночку. На Веночку смотрите. Давайте посмотрим на комментарии, которые вы оставили вчера. Но прежде чем будем смотреть комментарии, хочу сделать маленькое объявление. Завтра на этом канале видео не будет, но будет на канале «Карьера в ИТ». Там мы встретились и поболтали с Даником, Леником, Олей Самозванкой, Наташей, которые работают в IT. Мы просто встретились. Это, там никакого технического материала нет, поэтому смотреть, слушать могут все, кто хочет. Ну, просто узнали, кто где. Лондон, Германия, Америка. Кто как, кто рожал детей, кто не рожал детей. В общем, полтора часа поболтали. Так что здесь не ждите, а там, оттуда идите. Вот так. Фараон пишет: «Привет, Яков, це ж просто гра». Понимаете, я не знаю, о чем вы говорите, игра. Если вы говорите о футболе, то, конечно, это просто игра, но у людей есть хобби, некоторые марки собирают. Людям нужно иметь какое-то интересное занятие. И футбол — это, в общем, даже не очень плохое занятие. Так, давайте посмотрим комментарии, которые вы оставляли, которые меня заинтересовали. Первый комментарий про евреев, это мы пропустим. Что, мол, антисемитизм можно предотвратить, не верю. Так, дальше. «Здравствуйте, Яков», пишет Макс Юэй. «Интересует, как бы вы поступили в одной, к сожалению, реальной ситуации. Вам 35 лет, 6 лет назад переехали из Украины в Польшу с женой и маленькими детьми. Работа, садик, квартира в кредит. В июне 24 года звонит мать из Житомира и говорит, что умер отец внезапно от инсульта. Ехать на похорон отца и застрять в Украине или...» Отвечаю немедленно: «Или. На похороны отца не ехать в такой ситуации. Отцу уже не поможешь. А себе и своей семье можно навредить очень сильно. Отец, подумайте, поставьте вопрос так. Если бы вы спросили отца еще при жизни, вот, допустим, вдруг ты умираешь, а я на чужбине. Если я приеду к тебе на похороны, живишь до 120, вы бы сказали, но если вдруг мне придется приезжать на похороны, а мужчин не выпускают из Украины, ты бы хотел, чтобы я приехал? Что бы сказал ваш отец?» 99% и 9% отцов сказали бы: «Не приезжай, сынок». Конечно, если он вас любит, он бы сказал: «Не приезжай». Когда кончится война, вы приедете, справите оградку, памятник и так далее, заплатите пару копеек. Собственно, пару копеек надо переводить уже, чтобы люди сделали то, что положено сделать: похороны, памятники и так далее. Но ехать — это просто, это как Навальный приехал в Россию. Зачем? У Навального хоть политический фанат, и он хотел власти, а вам-то зачем? То есть, если причина только смерть отца, возвращаться в Украину не надо. Так, что еще есть интересного? Пишет Донастро. «Яков, получается, считаете, что заморозка конфликта, имеется в виду, просто отобьет память у людей в один момент, и они забудут про все унижения, про отлов, про свет, про смерть, про пустые лозунги и хищения без наказания. И они успешные сразу забудут и будут отдыхать. Это непонятно, как такое может быть. Любой сварщик может потом, имеется в виду, сесть в поезд без документов и уехать утро в Польшу. Там сразу получить разрешение без бюро проволочек и зарплату примерно 2,5-3 раза больше, плюс проживание. Ну, во-первых, хочу сказать, что не каждый сварщик поедет в Украину, если будут открыты границы. Большинство сварщиков останутся варить в Украине. Тем более, что варить будет что? Это первое. Второе. Большинство людей не готовы к эмиграции. Большинство людей хотят жить, как они жили, чтобы их не трогали. Так же и сварщик. И поэтому никуда он не уедет. Не думаю, что он куда-либо уедет. В общем, какое-то количество уедет, какое-то количество останется. Так, Антон писал: «Сегодня, Яков, меня реально шокировала одна новость. Я, конечно, знал, что есть в армии коррупция, что военные часто сами со своей зарплаты покупают обмундирование. Но покупать себе патроны – это уже нонсенс. Узнал от человека, отец которого воевал под Бахмутом. То есть патроны себе не купил, не сможешь себя защищать. И также своих побратимов. Почему вас шокировала эта новость, Антон? Вас не шокировала новость в мирной Украине, скажем, 20, 21 года или там до 23 февраля 22 года, вас не шокировала ситуация, что если человеку делали операцию в госпитале, он должен был, ему давали список, хирург ему давал список, что нужно принести на операцию, сколько марли, сколько ваты, сколько йода и я не знаю там чего еще. Это вас не шокирует? Это страна, которая живет так постоянно. Чем отличается требование покупать патроны, чтобы солдат сам себе покупал патроны, если это правда, конечно. Но вы пишете, что вас это шокировало, меня это не шокировало. Ну, да, конечно, а как же? Это такая страна, где надо идти в госпиталь с марлей, а в окопы со своими патронами. Это нормально для Украины. Не надо быть в шоке. Где-то дальше было в сегодняшних комментариях, мол, типа, что можно сделать с такой властью? Дело даже не во власти. Это ваше общество, это ваша жизнь. Такие люди живут. Эти люди выбрали власть. Эти люди соглашались всегда и везде, что надо в операционную идти со своей марлей. Со своей марлей. Это одно и то же. Поэтому я советовал тому же самому Олегу, если он, когда он писал, что их ничему не учат, не возят на стрельбы, там за всю учебку 20 патронов выстрелил. Я ему говорил, иди покупай. Я не говорил ему, покупай патроны, но я ему говорил, надо заплатить, чтобы тебя конкретно научили. Это такая страна. Ничего удивительного нет. Удивительного ничего нет. Я в это верю сразу причем. Там дальше под этим комментарием была большая дискуссия. Прочитайте сами, если хотите. Я спрашивал, какой план у Украины. Шелби пишет, Яковое, план є, і він досить простий. А це суто моє розуміння, я в цьому дилетант, як і ви. Якщо включити такий аспект, що війна в Україні всім вигідна, а це так, I agree, війна всім вигідна, кроме простих людей, які гинуть. То послідовність дій досить проста. Зупинення вогню – це перший шаг. Зупинення лінії фронту – так. Території, які під окупацією отримують статус республіки в складі України, як Крим, але через 50 років повинно пройти голосування про вхід в склад України і стати одним цілим, чи приєднатися до Рашки. Це ви план такий розказуєте? Ви розумієте, щоб цей план осуществити, дедушка Путин должен тоже с ним согласиться. Вы считаете, что он с этим согласится? План, конечно. Если у вас такой план, тогда я вам не очень... я не очень вам... не очень верю, что у вас это получится. Но дальше вы пишете, але не жаль. Реалии зовсім інші, чесно кажучи, перспективного майбутнього тут немає. Ми завжди від когось залежали. От кого-то всегда зависели. Так само і зараз залежимо від США та Європи. Хоча потенціал в Україні досить великий. І думаю, що могли б і самі багато чого зробити, але не з цими правителями. Вот. Ні. Ні. З цими правителями. У вас правителі такі же точно, як народ. Почему ви себе відділяєте від них? Почему вот это постоянное желание обвинить кого-то? Ми хорошие, говорить сварщик или водитель тролейбуса. А вот там, в этом в Раді, сидят сволочи, гады паршивые. Из-за них все проблемы в Украине, вы хотите сказать? Нет. Проблемы из-за вас. Вы выбрали этих людей в Раду. Спросите себя, если бы вас выбрали в Раду, вели бы себя как-то вы по-другому, делали бы вы там революцию в Раде, боролись бы вы за справедливость, чистоту и честность, или вы тут же влились бы в стройные ряды ворюг, которые, пользуясь служебным положением, грабили бы народ. Честно, задайте себе этот вопрос. Ну, я как бы, может быть, грубо сказал, ворюги, да. Голубые воришки, скажем так. Влились бы вы в стройные ряды, где больше 400 только в Верховной Раде голубых воришек, которые получают зарплаты. Более того, у них хватает наглости за мои деньги, меня, американца, за мои налоги, поднимать зарплату вот в Раде, в Верховной Раде. Вместо того, чтобы переполовинить Раду, они поднимают зарплаты. Абсолютно продажная, паршивая организация Верховная Рада. Но Вы ее выбрали. Люди такие же. Не прикидывайтесь. Не думайте, что вы каким-то макаром вам с космоса, с Луны завезут новую Верховную Раду, которая будет идеальной. Нету идеальной. Да вообще нигде нету, но в обществе бывают законы, которые хоть как-то придерживают руководство. Вы думаете, у нас в Штатах конгрессмены не хотели бы тырить, воровать и так далее? Или они как-то не что-то там не делают, не махлячат? Конечно, делают. Но у нас труднее. Труднее. Есть какой-то контроль. Сделайте так, чтобы у вас был контроль над государством, а не говорите, что не с этими правителями, не с этими вами. А правители – это уже derivative, это производное от вас. Вот так. Шелби, тот же Шелби пишет: «Добрый вечер, Якове. У нас ранок, але that's okay. Ви зараз почуваєте себе щасливою людиною?» Я не думаю, что кто-то может себя чувствовать счастливым человеком, если только человек не... У него нет проблем с головой серьезных, которые всегда happy. То ни один человек не может себя ощущать счастливым. Я понимаю, вам в молодости, допустим, вы влюбились в девушку. Вы на крыльях любви парите по жизни. И вот это у вас, это счастье. Особенно, если она вам ответила «да» и уступила, то это, конечно, счастье. Вы летите к ней на крыльях любви после работы, на свиданку. Вы даже ей делаете домашнее задание в университете. Вы счастливы. Вот это такой момент, когда человек может быть счастлив. Потом идут годы. Жизнь. Что-то лучше, что-то хуже. Вы получаете удовольствие, вы enjoyете life, но назвать это счастьем трудно. Поэтому ответ нет. Я себя чувствую очень комфортно, но это не счастье. Так, подкаст «Бермудский треугольник» круче, чем футбол, пишет Дмитрий. Вот завтра будете его слушать. Вы пишете «Ура!» Я очень рад, что вы... Вообще, мне тоже приятно увидеть этих людей, с которыми мы провели столько времени в эфирах, а люди живут, развиваются, enjoyят лайфы и делятся своим опытом жизненным. Сейчас говорю, не технический подкаст. Алекс Рэй пишет: «Яко, вы подробно прошлись по Байдену, но почему-то не упомянули, сколько раз Трамп соврал во время дебатов». Обман, Алекс Рэй. Даже не буду читать дальше, потому как я конкретно сказал, что Трамп соврал раз 5-7 тоже. Я это сказал. Вы не услышали, вы отошли в это время. Я не знаю, 5-7, может быть, я не прав, но то, что он врал, тоже 100%. А вот было интересно, вчера был под такой комментарий, который был без знаков препинания, из-за чего его можно было по-разному прочесть. Давайте сначала прочтем его так, как я прочел. Люда пишет: «Добрый вечер, Яков». Обратите внимание, нет ни одной, ни запятой, ни точки, нигде ничего. То есть я должен был сам расставить запятые. Люда. Зачем вы меня так нагружаете? Добрый вечер, Яков. Америка помогает Украине, а зачем ваше мнение? Я поставил запятую сразу же после слова «Украина» в уме. И получается так. Добрый вечер, Яков. Америка помогает Украине, запятая. А зачем ваше мнение? То есть типа, Яков, что ты лезешь со своим мнением? Америка помогает Украине? Ну и пусть помогает. А зачем нам ваше мнение? Так я прочел Люден комментарий. Потом, и я на него и отвечаю, может быть, потому что я американец, и эти деньги берутся из моих налогов. Мол, я имею право на высказывание своего мнения. Тут подтянулись люди и говорят: Яков, мне кажется, Люда хотела спросить, по вашему мнению, запятая, зачем Америка помогает Украине? Но из-за отсутствия знаков препинания сложно понять суть вопроса. И по-английски мне тоже повторили то же самое. The guy is saying, это не the guy, the girl, is saying why you say it supports Ukraine from your point of view. Да. То есть я понял теперь, Люда. Я теперь понял. Помните, как это было? Казнить нельзя, помиловать. Смотря где поставишь запятую, смысл меняется полностью. То есть вы хотите мое мнение, зачем вообще Украина, зачем вообще Америка помогает Украине? Давайте я вам отвечу так, иносказательно. Давайте скажем, это у нас будет такая сказочка о трех ОПГ. ОПГ – это организованная преступная группировка. Итак, представим себе, что на районе есть большой город, но на одном районе есть три ОПГ, которые делят район. Эти ОПГ по-разному оснащены и имеют разное количество денег. Самая богатая ОПГ, которая называется Бай, она самая сильная, и у нее есть $1000. Эти суммы, я хочу, чтобы вы запомнили порядок сумм. Эти суммы я придумал, но давайте запомним. $1000, есть группировка Бай, и в этой группировке есть на $1000 есть вооружение. Военный бюджет $1000 в группировке Бай. Есть другая группировка, которая держит другую часть района. Она называется Пуй. И в группировке Пуй есть $100. На $100 оружие, бюджета военного и так далее. И есть еще третья группировка, которая называется Зей. И в третьей группировке всего $10 есть. Она слабенькая. Но я хочу, чтобы вы запомнили порядок цифр. У группировки Бай $1000. У группировки Пуй $100. И у группировки Зей $10. Это примерный порядок военного бюджета армии на 23 февраля 22 года. Итак, вдруг ОПГ Пуй решила. Ну, во-первых, ОПГ Пуй всегда хотела быть главной на районе. Но когда у тебя $100, на $100 стволов, грубо говоря, а у них на $1000 стволов, у группировки Бай, как ты можешь стать главным на районе? Никак. И поэтому группировка Пуй, ОПГ Пуй, решила, что она начнет расти вшире и вглубь, и захватит для начала слабенькую группировку Зей. В группировке Зей, как вы помните, $10 стволов, на $10 стволов, а в группировке Пуй на 100. Это уже как бы более-менее реальная задача. И группировка Пуй решила напасть на группировку Зей. И напала. Группировка Бай, вернее, начальник группировки Бай видит такое дело, понимает, что у группировки Зей шансов нет. Он и говорит лидеру группировки Зей: слушай, я пришлю за тобой самолет. Не так. Это же все на районе происходит. Я пришлю за тобой трамвай бронированный. Погрузишься туда со своей семьей. Я, по крайней мере, вас вывезу, чтобы ты хоть выжил. Твоей группировке, похоже, конец, но ты хоть выживешь. А начальник группировки Зей говорит: знаешь что, Бай, у меня к тебе есть другое предложение. И давай я не буду уезжать, а я буду посылать своих пацанов воевать с группировкой Пуй. Но ты же понимаешь, что Пуй группировки на $100 стволов, а у нас на 10. Поэтому давай ты сделаешь так, что у нас будет товаров военного назначения. Каждый год будешь присылать $50, на $50. Мы тут будем воевать, у нас там нормальные ребята. Они более квалифицированные, чем те пацаны из группировки Пуй. Тот подумал, Бай, и думает: у меня стволов на $1000. Если я всего лишь буду тратить $50 на стволы для группировки Зей, это же круто. Зей будет своих пацанов вести на бой против группировки Пуй. Группировка Пуй, может быть, и не очень сильный враг для меня, но, по крайней мере, она враг. И пусть Зей уничтожает своими силами людей из Пуй. А мне это будет стоить всего каких-то жалких $50. Для бая $50 это какие-то жалкие. Но Зей таких денег в глазах не видел на стволы в своей группировке. У него было 10 на $10 стволов, вы помните всегда? А тут еще на $50 в год. Да не только на стволы, там еще можно на что-то раздеребанить, которое приходит эти деньги. И бай считает, если он будет мочить, если Зей будет мочить за $50 пацанов из Пуй, пусть у них будет жертва тоже, это вообще-то это good deal. Это excellent deal. Это прекрасный deal. Ну вот. Ну и бай еще думает, опять же, помимо этого, то, что они друг друга ослабят, ну, главное, что ослабят Пуя. Пойдет же слава по городу. Пойдет слава, что очень благородная группировка Бай помогает слабому Зею. И, может быть, народ подтянется из других районов города и тоже Зею что-нибудь подкинут. Но Бай будет давать интервью, группировка Бай. Мне будут спрашивать, зачем вы помогаете Зею? И генералы, и руководители из группировки Бай будут гордо говорить, because it's the right thing to do. Потому что это правильная вещь, которую надо делать. Незаконно, незаслуженно обижают слабого, и мы помогаем, мы хотим восстановить справедливость, демократию и правильный миропорядок. Будут говорить высокопоставленные лидеры группировки Бай. Это абсолютный bullshit. Никому не верьте. Это я уже теперь к людям обращаюсь. Помогают только потому, что я сказал. Потому что группировка Зей готова положить своих пацанов для того, чтобы ослабить группировку Пуй. И все. А группировка Бай сидит и ухмыляется, что за какие-то копейки Зей согласился вот это делать. Более того, если смотреть со стороны группировки Пуй, то лидеры Пуй сумели впарить своим жителям того микрорайона, который держат они, что это вообще благородное дело идти воевать с какой-то группировкой Бай, и что у жителей на микрорайоне, где правит Пуй, вариантов других нету. У них есть только два варианта. Либо умереть от цирроза печени, это я о мужиках говорю, на том микрорайоне. Либо погибнуть в бою за микрорайон, который держит Пуй. И люди бы поверили. Поверили, подумали, действительно, вот я бухаю каждый день. Ну, каждый день бухаю. И шмурдяк, и три семерки, и какой-то динатурат, и дешевый самогон, и дешевую водку, и непонятный спирт, откуда взявшийся. Какой у меня вариант жизни? Чем моя жизнь закончится? 100% циррозом печени. И об этом лидер Пуя сказал с большой трибуны. А так хоть я погибну за родину. А может и не погибну вообще. А может моя потом семья еще и получит какие-то выплаты. То есть все нормально. Лидер группировки Зей тоже смотрит и думает, у меня никогда не было на руках больше, чем $10. А тут мне $50 или товару на $50 каждый день, каждый год дают. Чего мне заканчивать эту войну? Не я ж погибаю. Будем продолжать. То есть зарплаты варюг в группировке Зей продолжают расти, потому что группировка Бай регулярно поставляет. Ну, конечно, они жалуются. Там группировка Зей говорит, могли бы и побольше поставлять. Мы сначала не знали, а теперь требуется больше денег. Ну, другие там группировки из соседних городов подкинут тоже что-нибудь и так далее. А бедные пацаны из группировки Зей с помощью кувалды и какой-то матери, не путать с кувалдой Пригожин, каким-то образом держатся. Держатся и защищаются, и молотят ребят из Пуя, и несут потери тоже. Но руководители города пытаются усадить Ну или делают вид, что пытаются усадить за стол переговоров руководителей группировки Пуй и руководителя группировки Зей. Вот такой был мой ответ Людмиле, без знаков препинания. Поэтому чисто циничный интерес ослабить Россию у Соединенных Штатов Америки чужой ценой за 3 копейки, за $50 в год. Это же ничего. Не верьте никому ни в какие благородные цели, когда вам из Америки будут говорить, давать интервью. Это может там, генерал Остин сказать. Или он не генерал, он министр обороны, извините. Министр обороны Остин может сказать. Это it's the right thing to do. Мы должны так делать. Мы за демократию. Мы защищаем слабых, поэтому мы это делаем. Forget it. Слушайте меня. Это, запомните эту историю о трех ОПГ, которые я придумал и посвятил специально для Людмилы. Вот такая история. Теперь давайте прочитаем ваши комментарии. Если вы считаете, что я не прав, так и говорите. Так. Элюзив Джо пишет «Шалом леколям». Шалом. Так. Энди пишет, Яков, где-то писали, что Россия вербует негров, таджиков, граждан других неблагополучных стран. И граждан других. То есть получается, что таджики – это неблагополучная страна в Украину, на войну. Как ты думаешь, почему Украина не вербует людей из бедных стран? Потому что нет денег. А у группировки ПУ есть. Віктор пише, про патрони все, що бачив, і це постійно. Це боєприпаси для нових калібрів зброї, що купили за донати чи дістали з міжнародної допомоги. 99% кейсів – це снайперські патрони такого калібру. 308-50. То це правда. Я не удивлюсь, Віктор. Ви не удивляєтесь, і я не удивляюсь. Когда она, я не удивляюсь тому, что люди наверняка покупают берцы сами за свои деньги, когда старые берцы стерлись. Или там еще какую-то хрень. Конечно, покупают. Дальше. Good morning, РКДК. Денис пишет. Я испытываю счастье, запускаю успешные проекты, когда пишу код. Верю. Но вот это счастье очень короткое, правда? Вот в этот момент, Денис, у вас счастье, что вы задеплоили что-то, и оно... работает. Я сам удивлялся себе. Пишу код. И потом в какой-то момент у меня стало получаться, что вот с первого раза я написал, и оно работает так, как я думал, что оно должно работать. Я такой был удивлен. Ну, блин, ну как ты это сделал? Это я себе спрашиваю. Да, это счастье, но это секундное. Или счастье найти баг в программе. Когда-то я где-то читал фразу, по-моему, его звали Эрик Росс или что-то такое. Он про дебагинг писал, он программист, писал книгу про это дело, он писал I love the smell of the freshly killed bug. Черт. I love the smell of the freshly killed bug. Что это значит? Я обожаю запах свежеубитого жука, если дословно переводить, но баг это не жук, а это... проблема, найденная, это проблема в программе. И вот он говорит, я обожаю запах вот этого свежеубитого бага, имеется в виду найденного решения для того, чтобы баг убрать из программы. Да, это, но это коротко. Вы не можете быть все время счастливы, вы можете быть счастливы в этот момент. Там сборная вашей страны выиграла в финале в тяжелой борьбе. Вы счастливы? Да. Сколько вы счастливы? Секунд. Или минут, ну, 5. А потом вы опять? Вы не говорите, что вы потом становитесь несчастным, но счастье – это очень короткая вещь. Энди пишет, Яков, в США более 1 000 000 членов республиканской партии, будешь ли ты вступать туда? Нет, я вступать не буду туда, и я не вступил. Они и так меня достают. Они понимают, что я сочувствующий. Постоянные текст-месседжи пришли туда, пришли сюда. И Яков, мы тебя хотим видеть на этом ралли. При всем при том, что я не зарегистрировался как республиканский член, потому как я хочу быть другим членом, чтобы меня меньше дергали. Но голосую за республиканцев. Нет, не собираюсь вступать. Юген пишет. Добрый день из солнечного Виннипега. Хорошего вам дня. Спасибо. Веб пишет, но группировка Зей такая борзая стала, что рассчитывала, что Бай за них впишется, и те просто подкинули патронов, но на стрелку не пришли. Согласен. Ну, всех из Зей и положили. Не думаю, что всех из Зей положили. Не всех, нет. Ирица Кац пишет, я пришлю за тобой самолет. Это было частью запланированного сценария по подъему патриотизма среди лохов из ОПГ Зей. Не знаю, вы думаете, это придумали эту историю? Я не думаю, что ее придумали. Дон пишет, Дон Астра, Яков, какой план был у Сталина, который он получил ленд-лиз от союзников? Интересно, какой план был у Маннергейма, получающего оружие союзников? Как вы думаете? Наверное, у них был план выжить, как любой ценой. Вот. Но те, кто дают деньги, они имеют полное право спросить, а какой у вас план? Рита Кац пишет, ОПГ Бай не такая уж простая и прямолинейная. Внутри Бай две ОПГ. ОПГ Нул и ОПГ Оба. Вместе они согласились избрать Бай лидером ОПГ. Да, Рита, вообще, видите, я вам набросил такую схемку, а вы уже добавляете. И вообще, это классная идея. Давайте назовем это, вот этот рассказ, который я придумал, сказ о трех ОПГ. Если вы хотите дополнить его, расширить и углубить, продолжайте, вот как это делает Рита. РКДК пишет, нужно добавить, что тут вмешалась разница в целеустремлении стран, поэтому США помогает стране, стремящейся к демократии, а не к тоталитаризму. Полицейский должен следить за порядком. Нас не назначали полицейскими, это самая большая проблема. Рита Кац пишет, тетя из НУЛ требует, чтобы Зей бросались на ДЗОТ, а дядя из ОБА говорит, что не надо насилия, просто сдавайтесь. И во главе стоит дедушка Бай, который ворует тут и там. Окей. Стоящая стабильная война. Здравствуйте, Яков. Ваша история про группировки хорошо бы смотрелась в текстовом формате в виде басни. Ну, хорошо, наверное, да. Александр пишет. Яков, здравствуйте. Вы знаете несколько языков. Русский, украинский, английский. На каком языке вы думаете? И на каком общаетесь с женой тет-а-тет? Я думаю на языке, зависит от того, в какой среде я нахожусь. Если я нахожусь на работе, к примеру, и занимаюсь программированием, то я думаю на английском. Более того, какие-то термины я вообще никогда не знал на русском языке. То есть думаю автоматом на английском. Или если я нахожусь в компании с американцами, которые не знают русского языка. А вообще я говорю по-русски с женой дома. Дома говорю по-русски. С детьми говорю на смеси. Скорее, больше по-английски, чем по-русски. Вот так. XYD пишет. В одном из прошлых видео вы сказали про судилище над Трампом, которым все присяжные, что я не понял, сказали виновен, а как должно было быть? Вроде именно присяжные должны достичь консенсуса или их меняют. Ну да, да, конечно, должны все сказать виновен. Это я так и сказал. Что у нас со временем? Есть еще минут 20. Хорошо. Тогда я хотел бы вот о чем поговорить. Уволили генерала. Уволили генерала в Украине, Содоль его зовут, этого генерала. Герой Украины, между прочим. Его уволил, Зеленский уволил, сказав, я принял решение уволить такого-то генерала. Были про этого генерала, вот, кстати, обратите, я вам не сказал, не уточнил, генерал это тот, который справа в зелененьком. Вы же привыкли, что в зелененьком обычно Зеленский. Это не Зеленский, Зеленский слева. Да. Так вот, он, генерал, этот генерал, про него сказали те, которые написали рапорт, что из-за него погибло больше украинских солдат, чем из-за любого российского генерала. Так сказали. Дальше, ну, я могу пару слов, может быть, прочесть. Была критика от депутатов и блогеров, а также заявление от командования Азова, что и этот Юрий Содоль одним из опытнейших украинских генералов, командующим Восточным фронтом, лишился должности. Как это произошло? Сначала выступала публично эта известная Марьяна Безуглая, депутат от Верховной Рады. Вот. Она сначала критиковала Залужного, потом она критиковала Сырского, мы над ней смеялись, окей. Кроме нее открыто критиковали Содоля известные блогеры и волонтеры Игорь Лаченко и Сергей Стерненко. И последний начал писать о провалах генерала в должности командующего морской пехотой еще зимой этого года. А 23 июня, то есть буквально неделю назад начальник штаба бригады Азов Богдан Кратевич, позывной Тавр, сообщил, что подал в Госбюро расследования заявление на одного армейского генерала. То есть это уже по военной линии он подал. Вероятно, там есть какие-то, естественно, у него обязательства идти и соблюдать субординацию. И по данным украинской службы BBC, речь идет именно о Юрии Садоле. А что написал Азовец в Телеграме? Написал письмо в ГБР с призывом о начале расследования в отношении одного армейского генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал. Это написал Богдан Кратевич, начальник штаба бригады Азов. Это тоже не какой-то там солдафон, который ничего не понимает. Дальше продолжает цитату. «Все военные понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99% военных его ненавидят за то, что он делает». В Госбюро расследований подтвердили в украинской службе BBC, что заявление на Садоле есть, но по состоянию на 25 июня судебное расследование еще не начато. Заявление пока на рассмотрении, кто же такой, генерал Садоль и так далее. Не будем читать весь текст. Ну, судя по всему, это генерал такой, старой закалки, то есть, как было в Советском Союзе, чем занимались генералы, и даже полковники, и майоры. Они использовали солдат для того, чтобы те им строили дачу. Вот. И бухали, и сильно бухали. Генерал, который мог много выпить, это он делал хорошее продвижение по службе, и о нем шла молва, и ему была гарантирована народная любовь. Но тут война, понимаете? Тут группировка Пуй вдруг напала на группировку Зей. И тут оказалось, что некоторые генералы, гады паршивые, не умеют, не знают, не научились. То есть, естественно, в украинской армии есть много опытных генералов, несомненно. Особенно за последние 9 лет или 10 лет. Многие учились на Западе и говорят, что Азов суперская бригада в плане профессионализма. Говорят, есть какая-то некая третья штурмовая бригада, которая образец, и туда вроде бы 2 человека на место. Вы можете себе это представить? В то время как многие хотят откосить от ВСУ вообще, но именно в эту бригаду, чтобы попасть, конкурс. Ну, может, там не конкурс, но, короче, туда не просто попасть. Дальше он написал этот самый Азовец, что это назначение кадровая катастрофа, худшую кандидатуру, а нет, это уже не Азовец написал, это написал Стерненко, блогер, худшую кандидатуру, которая плевать на жизнь солдата, более сложно представить. И вопрос у меня возникает вот какой. Я очень надеюсь, что будет, что это не просто уволили генерала, невзирая на то, что он герой Украины. Я не знаю, можно ли против героя Украины возбудить уголовное дело. У нас можно даже против президента страны, бывшего Трампа, например, или против сына президента. А можно ли возбудить уголовное дело в Украине, если у него звезда Героя Украины? Я не знаю. Это очень хорошо, что люди написали, пожаловались. И эта фраза «он убил больше россиян, чем любой российский генерал», «он убил больше российских солдат», вернее так, он убил больше украинских солдат, чем любой российский генерал. А что же раньше было? Почему же так молчали все? Это что, есть некая цифра? Например, если украинский генерал приведет к смерти 10 тысяч украинских же солдат и офицеров, то тогда можно писать рапорт. А если всего лишь только 5 тысяч, то как? Рапорт еще писать рано? Другой вопрос, который у меня возникает, а сколько еще такого же плана генералов существует в украинской армии? Он один такой был, этот генерал? Или нет? Садоль, генерал Садоль. Или были еще, если есть еще пару таких? А кто, почему до сих пор 2,5 года войны, и только впервые мы слышим о таком генерале? Были другие проблемы, естественно. Но Зеленский принимает решение уволить всех начальников военкомата, уволить Залужного, поставить Сырского, уволить этого генерала, уволить того взяточника, а чем закончилось, неизвестно мне, по крайней мере. Было ли какие-то уголовные расследования против серьезных взяток? Где есть суды? Есть какой-то суд? Я раз примерно в полгода задаю вам этот вопрос и спрашиваю. Есть ли какой-то высокорезонансный процесс, где засудили человека, который воровал море? Или гуманитарка, или вещи, которые должны были идти на фронт, или завышал цены на вещи, продаваемые военной армией Украины. Есть ли такое или нет? И такие вопросы возникают после того, как я прочел про этого генерала. Так, что еще? Так, Яков, что вы думаете по поводу потери второй позиции в Тойобе языка Java и постепенному сползанию вниз? Я ничего особо не думаю. Вы знаете, столько лет, сколько язык Java находился на первой или второй позиции, я не думаю, что есть хоть один человек, вернее, не человек, а язык программирования, который так долго держался на первых позициях. То, что он спускается вниз, волнует ли меня? Ну, меня вообще не волнует, потому как я не планирую больше программировать. Но волнует ли это вас, молодых программистов, которые посвятили очень много времени Java? Нет, не волнует, абсолютно нет. Огромное количество софта написано на языке Java. Этого хватит лет на 30 вперед, чтобы иметь работу. Ну, конечно, не надо сидеть просто в борозде спать и думать, мне хватит. Яков сказал, что на Java будет работа еще на 30 лет. Надо учить то, что надо учить новое, свежее, расширяться. Расширять и углублять. Не волнует, не парит, абсолютно. Энди пишет, Яков, как ты считаешь, Байден что-нибудь украл из бюджета? Напрямую нет, но есть вариант. Есть вариант. Так, и Дон Астра пишет, Яков, идея про притчу с ОПГ отличнейшая, точно можно внедрять. Вообще, притчи тут самое оно, хорошо подходит по стилю и смыслу. Ладно, хорошо. Теперь посмотрим вот сюда, на эту картиночку. На этой картиночке что мы видим? Брюки превращаются, превращаются брюки. Вот. Мы видим патриот. Израильская система патриот, в данном случае израильская. А недавно я вам рассказывал, что израильтяне собираются списать какое-то количество патриотов, потому как для них они уже староваты. Но теперь власть переменилась, или поменялась, и они решили отдать их Украине. 8 патриотов. У Украины на сегодня, насколько я знаю, штуки 4, наверное, примерно. Не больше. Штуки 4 патриота, которые очень даже нехило защищают большие города, в частности Киев. И, судя по всему, серьезно наметился сдвиг на улучшение отношения Израиля к Украине. Невзирая на все эти гадости и подлости, что Израиль в ООН делал, извините, что Украина делала Израилю в ООН, эти все голосования против, все равно Израиль поворачивается, но Израиль не может напрямую поставить эти 8 патриотов. Они собирались их законсервировать в связи с переходом на более новые системы и так далее. Я вам уже рассказывал про многослойную систему ПВО Израиля. Кстати, собирается, там же назревает война на севере с Хизбаллой, с Ливаном. И если там начнется серьезная война, они находятся очень близко и может и не быть достаточного расстояния, чтобы все вот эти системы типа Патриот или Железный дом сумели все перехватить. Будет нелегко. Но, тем не менее, в Украине вообще это за счастье. Чтобы получить 8 патриотов, это просто счастье. Это повезло. Но чтобы это сделать правильно, Израиль вроде бы должен передать эти патриоты США. Может быть, изначально США эти патриоты поставили Израилю. А потом уже США должны будут передать эти патриоты, 8 патриотов, в Украину. В Украину, ну и тут параллельно вы же читали новости, что США отдают более высокий приоритет в поставке ракет для патриотов и для хаймарсов Украине. в ущерб каким-то другим странам, которым придется подождать. Это одна новость. То есть, если это произойдет, то есть еще 8 мест получат сильную защиту от нападений с воздуха, от нападений россиян. Теперь мы прочтем вторую новость отдельно, а потом я попробую совместить первую и вторую. Вторая новость связана с тем, что, если я сейчас найду, не знаю, а может и не найду, но желательно, чтобы я нашел. Дания, где же эта новость? Дания сообщила, что вроде бы как 50 пилотов, украинских пилотов уже оттренировано, и да, вот оно. 50 украинских специалистов по техническому обслуживанию F-16 прошли обучение в Дании. Это не пилоты, извините, это специалисты, которые занимаются maintenance, технические специалисты. Вот. Они прошли обучение, и кроме того, три датских, конкретно датских F-16 передаются в Украину уже буквально в следующем месяце. В следующем месяце, да. До конца года будет подготовлено, то есть они считают, что 50 украинцев прошли по обслуживанию обучения. Сколько-то, намного меньше, там, может быть, 12 или сколько, уже пилоты прошли обучение, как воевать и летать на F-16. И вроде бы до конца года еще будет 20 пилотов подготовлено. Полностью ход войны это не изменит, естественно, но поможет. Тем более, что эти самолеты могут быть использованы как ПВО. Они сами летают, они в воздухе обнаруживают другие воздушные цели и их перехватывают. То есть они могут работать как ПВО. Более того, это приведет к тому, что россиянам придется отодвинуться дальше от границы. Их самолеты ведь летают, и с их самолетов запускают же ракеты против Украины. Но теперь, если они будут знать, что, скажем, 3, 4, 5, 6 F-16 летает вдоль линии соприкосновения со стороны Украины, то им придется свои самолеты отгонять дальше от линии соприкосновения, ибо их могут случайно сбить. На что я, конечно, очень надеюсь и чему я буду очень рад. Теперь берем, совмещаем первую новость и вторую. Если 8 патриотов ставят в Украину, жители, конечно, крупных и средних городов должны приободриться и сказать, ну, может, там под Харьковом поставят парочку, может, еще где-нибудь, под Одессой там, или еще где, кого бомбят. И будут защищать людей, что, конечно, очень важно. С другой стороны, если начинают поступать самолеты F-16, помимо того, что они сами чудные ПВОшники, но их тоже надо защищать. Их где-то должны поставить, заховать, наломать хворосту, насыпать на крылья или еще какую-нибудь сетку защитного цвета пошить. Но их надо так заховать, чтобы они могли и взлетать, откуда-то, может, из подземных аэропортов, или я не знаю, что там Украина собирается делать. Но, может быть, потребуется просто какое-то количество патриотов ставить, чтобы защищать F-16. У меня такая дилетантская абсолютно мысль, вы же знаете, я не эксперт военный, но мне такое показалось, почему нет? Скорее всего, такое может понадобиться. Так, еще одна вещь, связанная с Израилем, будем потихоньку разбегаться. Вот есть городишко, о котором я не знал до сегодняшнего дня. Оно называется Шиджая, Газе. Если посмотреть на карту Газы, то вот видите, вот здесь, на севере Газы, есть городишко Шиджая. И там ведут бои. И опять израильские войска, израильская армия зашла в этот город в четвертый раз. Вы же помните, что вот основные бои ведутся в Рафахе, или Рафия, как называют израильтяне, на юге. Видите, вон на юге, Рафа. Вроде бы было все с севера до юга было все прочесано. И вроде бы как уничтожили сотни или тысячи хамасовцев и нашли сотни или тысячи туннелей или шахт, которые входят в туннели, и с чувством выполненного долга пошли на юг. На юге опять там искали этот Филадельфийский коридор. Ну, в общем, искали и рапортовали, сколько нашли и так далее. А потом раз, грубо говоря, из-за спины. То есть все уже концентрированы на этом Рафихе, представьте себе, исходя из того, что весь север и центр Газы очищен, тут раз выскакивает в этом городе Шиджая или как. Эти боевики, и опять начинаются бои, и опять обнаруживается туннель. Просто какая-то нескончаемая совершенно история. В пятницу, то есть позавчера, они опять вошли, израильтяне, туда, IDF или Цахал. И они опять докладывают, что убили десятки террористов Хамаса. Но похоже, пишет Jerusalem Post, идет речь о ликвидации там туннелей, которые были пропущены в первый раз. Это уже четвертое повторное вторжение армии обороны Израиля в северную и центральную часть Газы с середины марта. Ранее повторные вторжения включали больницу Шифа, Джабалию и Нусейрат. Источники армии обороны Израиля сообщили, что в пятницу средь бела дня дивизия 98 застала врасплох Хамас, сумев всего за 40 минут проникнуть в новый импровизированный штаб, организованный внутри школы и аптеки. Одним словом, как трехглавый какой-то змей. Одну голову отрубаешь, вырастает новая. Вот такая история. Давайте почитаем ваши комментарии, прежде чем разбежимся. МК пишет, никакой работы на 30 лет для программистов не будет. Уже сегодня 40% кодов GitHub – это код, сгенерированный AI. Программирование отмирает, через 5 лет вообще не будет, пишет МК. Ну, давайте доживем еще 5 лет и опять снова с вами встретимся на просторах этого подкаста. Посмотрим, кто прав. Александр пишет, вы думаете, в свете назревания войны с Хезболлой Израиль отдаст? Что отдаст? Что отдаст, я не знаю, но... вы имеете в виду патриоты? Я понял. Будет задержка, наверняка будет задержка. Если из-за вот этой назревающей войны будет задержка, но слушайте, 2-3-4 месяца роли не сыграют. А я не думаю, что война с Хезболлой будет длиться годами. Стоящая стабильная она пишет, похоже, что Яков не угадал в начале июня, когда предположил, что Сахал войдет в Ливан до конца июня. Ну, видите, то я и дилетант, чтобы не угадывать. Капонеры надо строить для самолетов, пишет РКДК. Define капонеры. Что такое капонеры, не знаю. Валко пишет, конец, когда Пуй помрет или что? Нет, на место Пуя станет Муй, Дуй. Ну или, я даже не хочу эту букву использовать, кто станет. Но на сегодня группировка Пуй верит своему лидеру и верит в их победу. И, ну, я уже вам говорил, что лучший вариант умереть на поле боя, чем от цирроза печени. Вот такие дела. Будьте здоровы. Спасибо, что приходили. Еще раз напоминаю, сегодня, вернее, завтра подкаст выйдет на другом канале «Карьера ВИТЭ». На этом канале не ждите. Пока.